Сделано в Red Barn.
Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Меня зовут Любовь Леднева. Будет мерзко. Партнер этого выпуска – сервис Туту. Приложение для путешествий номер один. Сидит у царя водяного Садко, и с думою смотрит печальный. Как море пучина над ним высоко синеет сквозь терем хрустальный. Там ходят, как тени над ним корабли, товарищи там его ищут. Там берег остался цветущей земли, там птицы порхают и свищут. А здесь на него любопытно глядит белуга глазами моргая. Иль мелкими искрами мимо бежит снетков серебристая стая. Куда он ни взглянет, все синяя гладь, все воду лишь видит да воду. И песни устал он на гуслях играть царю водяному в угоду. Алексей Толстой. Садко. Ну что, продолжаем говорить про конкретных персонажей. Разбираем путь героя на примере конкретных персонажей из разных мифологий. Вот как это правильно называется. Это, напоминаю, вдруг, если кто случайно сейчас залетел на эту тусовочку и не понимает, какой идет сезон и что мы разбираем, и почему опять славяне. Это цикл спецвыпусков, где я беру каких-то героев, которых мы либо вскользь обошли, либо недостаточно глубоко, ну, либо надо о них поговорить еще раз. И препарирую их жизнь через концепцию пути героя. У нас уже была Медея, где мы разобрали сразу не только путь героя, но и путь героини. А сегодня мы посмотрим на то, как путь героя работает в славянской мифологии, в славянских сказках. Там, конечно, много своих приколов, много своеобразного, потому что давайте вот с чего начнем. Прям вот сейчас вообразите себе какого-нибудь героя. Вот прям героя с большой буквы. Скорее всего, мне кажется, это будет кто-то примерно похожий на Геракла. Это же кто-то сильный, большой, с оружием, с какими-то доспехами сверху. У него есть какие-то подвиги, какие-то достижения. Он вот такой непобедимый и победоносный, весь из себя мощный. Ну, в общем, реально неприступная такая скала. Наш сегодняшний герой вообще под это описание не подходит, и это одна из причин, почему я взяла именно его для демонстрации пути героя. Путь героя очень может быть разным, и это может быть даже очень неочевидно, насколько он бывает разным. И, наверное, вот этот цикл разборов чисто миссией своей я ставлю демонстрацию того, что это каждый раз какая-то очень особенная история, и так получается, что не всегда мы можем в каком-то чистом идеальном виде натянуть, скажем так, сову на глобус и натянуть на историю путь героя. Вот сегодня вроде бы как это может с одной стороны получиться, а с другой стороны, ну, посмотрим, насколько это срабатывает. Итак, мы никогда бы не назвали Садко героем, если бы нас попросили перечислить героев. Если бы это было, да, в рамках какой-то славянской мифологии, мы бы, наверное, пошли по пути богатырей каких-нибудь. И я тоже могла бы пойти по вот этой простой тропиночке, взять богатыря, разобрать, опять же, его подвиги, которые он совершает, да, и продемонстрировать такой классический путь героя. Но это же не интересно, это же супер просто, а простых путей, ну, я как минимум обычно не ищу. Я их усложняю, потому что там, где слишком просто, мне скучно. Если мне скучно, я просто не буду это делать, уж извините. Садко абсолютно не про подвиг. Он не про кровь, он не про какие-то жуткие истории, он не про мытарство, испытания, сложности, не про смерть в каком-то буквальном значении, не про то, что у него там умирает вся семья, что его там растерзали, печень клюют, там еще что-то происходит. Нет ничего такого. Он не берет меч, он не идет спасать мир. Он просто обычный человек, который работает, который слишком хорошо делает свое дело, и в этом его, скажем так, геройство, по сути. И мир реагирует на его мастерство. Немножечко я залезу в объяснение того, что означает для мифологии суть Садко, то, чем он занимается. Но прям сильно в объяснение мифологических каких-то штук мы не пойдем. Ну, то есть, по сути, мы уже сезон, да, разобрали славянской мифологии. Здесь сейчас передо мной задача другая. Но, опять же, с учетом реалий, обстоятельств и особенностей, да, славянской мифологии. Конечно же, я не буду вытаскивать Садко из тех условий и тех достоверностей, в которых он находится. Мы вначале видим Садко в его самом обычном мире. Он живет, он служит музыкантом, это очень важно. Он играет на гуслях. И, по сути, это такой дружочек, знаете, у многих, мне кажется, из нас такие есть. Это товарищи, которые постоянно ходят по каким-то впискам, по каким-то тусовкам, мероприятиям, по корпоративам. Они там могут подрабатывать, они могут что-то делать, какие-то шабашки. То играют, то поют, то танцуют, то тамада, то еще что-то. Ну, в общем, вот такие заводные товарищи. И вот так он и перебивается с одной пирушки, да, на другую пирушку. И вот то, о чем я говорила, да, очень важно, чем занимается Садко. С одной стороны, он не герой, он не какой-то особенный персонаж, ну, то есть это обычный, самый обычный человек. У него нет принадлежности к потустороннему миру, к божественному миру, ни к какому нет. Он самый обычный земной человек. Но он музыкант, а мы уже знаем по многим примерам из мифологий разных, что музыканты, они, ну, такие чувствительные товарищи к изменениям на разных уровнях в мире. Взять хотя бы Орфея, тоже музыкант. И музыка, она открывает дорогу в царство потустороннее. И именно это происходит с Садко. Опять же, да, в обычном мире, вот начинаем прям путь героя. Есть обычный мир, вот этот, самый простой мир, в котором герой находится. Он бедный музыкант, в принципе, ничего удивительного. Мне кажется, сейчас это тоже типичная история, бедный музыкант. Играет он на гуслях, и в славянской культуре, в славянском фольклоре это не инструмент прям какого-то развлечения, а даже немножко ритуальный инструмент, который как бы являет собой связь между мирами. И здесь фишка в том, что его не то чтобы сильно принимают в обществе, ну как бы играет он хорошо, гусляр хороший, и все это признают, но у него нет друзей, у него нет какого-то близкого окружения, он чистый одиночка, сам по себе вот это ходит, перебивается, что-то пытается. На пиры его не зовут, ему приходится самостоятельно вламываться, открывая дверь без ключа. Он никому не нужен. И как раз-таки, да, его реалии, обычный вот этот мир, зона комфорта, в которой он находится, это мир человека где-то на периферии. Это лишний человек, понятие, которое появится примерно, да, в начале, если я не ошибаюсь, 19 века, может быть, в конце 18-го, ну, по-моему, 19-го. В литературе, разумеется. И в целом, учитывая, что он находится на границе обычного своего, да, человеческого мира, как бы вытесненный, то это уже его ставит в такое интересное положение, потому что его мир, жизнь трескается по швам, делать ему как бы особо нечего, никакой гармонии, никакого счастья, просто такое вот существование. И зов. Начинается зов. И ровно в этот момент как бы, да, происходит нечто. Обычная, типичная ситуация по пути героя. Зов к приключениям. У Садко нет типичного зова, его никто не избирает, его никто, ну вот в классическом понимании, никто его не зовет в эти приключения, ему не дают, опять же, инструмент, которым он будет дальше орудовать. Но он идет сам как бы к Ильмень-озеру, он начинает играть на гуслях, и, опять же, да, это его такой порыв внутренний. То есть этот зов, он идет у него изнутри, как такое вдохновение определенное. И на этот, да, короче, это двойной зов. Это его внутренний зов, который он вот как такую даже, может быть, тоску выражает в мир, выражает на озере. Озеро — это граница миров, да, то есть водная гладь. Он приходит на границу миров. Он выражает свой зов о тоске, о каком-то, о своей судьбе, о доле своей. И граница миров отвечает ему на этот зов ответным зовом. Вот такая вот у нас происходит сложная ситуация, но интересная, потому что тот, кто уже пограничен, идет на границу осознанно, начинает как бы там, как это объяснить-то, выразить, Он даже уже в этот момент играет не на струнах своего инструмента. Он начинает в этот момент трогать струны мироздания, потому что пограничная зона и пограничное его само состояние. И, разумеется, на его зов тоже отвечают. И появляется морской царь. Он отвечает ему на его зов и предлагает ему встречный такой, как бы тоже встречное предложение, отклик. И тоже предлагает, короче, ему зов. Зов на зов. Вот так. В древности реки традиционно задавали маршрут путешественникам, в том числе в славянском фольклоре. По ним шли, на них ориентировались, вокруг них слагали истории. Один из таких путей – река Волхов. Она начинается у озера Ильмень в Великом Новгороде, проходит через Новгородскую и Ленинградскую области и заканчивает свой путь в Ладожском озере. Путешествие может выглядеть так. Сначала отправиться из Великого Новгорода в Старую Руссу, куда впадает приток Волхова – Полесть. А оттуда прямым ходом уже в сам город Волхов, находящийся у устья реки. Сегодня для такого приключения не нужны волшебные песни. И даже если в пути вас настигнет буря или шквалистый ветер, это не будет проблемой. Ведь с сервисом путешествий Туту можно добраться куда угодно, комфортно и быстро. На сайте и в приложении Туту можно взять машину и спокойно проехать весь маршрут вдоль замерзшего Волхова в своем темпе и с нужными остановками. Аренда доступна в любом крупном городе, причем без депозита, с бесплатной отменой и круглосуточной поддержкой. По дороге можно найти отели с парковкой. У Туту как раз есть подходящий фильтр в поиске. Собираетесь ли вы путешествовать по России или даже за ее пределами, с Туту можно спланировать поездку от и до. В одном приложении можно купить билеты на самолет, поезд или автобус, забронировать отель, выбрать тур или арендовать авто. Все нужное в одном месте. Туту – приложение для путешествий номер один. По посещаемости Туту среди онлайн-сервисов в категории поездки и путешествия по результатам исследований ООО «Тибурон» со второго квартала 2023 по третий квартал 2025 года. Переходите по ссылке в описании, арендуйте авто в Туту и отправляйтесь по маршруту, где дорога, вода и фольклор звучат в унисон. Дальше у нас обычно, знаете, по пути героя могут появляться какие-то союзники, наставники, потом мы идем, да, сначала там отказ от зова, вот это вот все, но у нас здесь не будет отказа от зова, тут очень все быстро происходит, Садко сразу все это принимает, он понимает, что если он этого не сделает, ну, лошара. Соответственно, несколько следующих этапов у нас сливаются в один. Отказ от зова, мы его вообще пропускаем, помощники, наставники, испытания, да, и вот этот первый шаг принятия зова, отклик на зов и переход уже, да, к какой-то определенной границе. Вот это все сливается в фигуре морского царя. Очень важная, классная фигура, очень архетипичная, очень мифологичная. Он не наставник для Садко, но он за ним приглядывает, и он ему как бы благоволит, симпатизирует. Им очень нравится, как играет Садко, и он ему предлагает как бы помощь просто за то, что он хорошо играет. Он не учит его ничему, он ему ничего не объясняет, он его не спасает, но он как бы предлагает сделку. Сделка это у нас что? Разумеется, да, акт ритуальный, мифологический, базовый, самый классный. По сути, здесь сделка является вот этим самым зовом уже в более динамичном виде, когда герой принимает этот зов, отвечает на него и как бы подается в приключение в странстве в каком-то виде. Садко принимает условия, он выигрывает пари, он богатеет, входит в другой социальный слой. Я не буду здесь прям пересказывать все, что происходит в этой сказке. Если хотите, можете ее там почитать, послушать. Она не очень, кстати, длинная, она прям коротенькая. Это сказки старые, поэтому в них все очень быстро развивается. Ну, в общем, на Перу он выиграл на очередном человеческом простом смертном Перу. Он победил, доказал всем, что он самый-самый. И теперь он как бы должен тоже ответить за содеянное. И благодаря этому спору, благодаря этой победе, он переходит в новый статус. Здесь идет официальное пересечение первого порога, потому что идет первая перемена, первое вот такое изменение и движение по определенному лифту, и мифологическому, и сюжетному, и социальному, по разным лифтам. Порог этот не какой-то физический, да, это не озеро, не море, не волшебное пространство, это именно порог через статус. Был никем, стал кем-то, из грязи в князя. По сути, история про успешный успех. Но путь героя не всегда история про успех. Дальше идут у нас испытания. И у Садко это, конечно, тоже интересный эквивалент этих испытаний. Ему не надо ни с кем драться, ему не надо ни с кем бороться в прямом понимании и смысле этих слов. Тут нет каких-то драконов, тут нет каких-то чудищ, врагов прям прямых, которых надо отмудохать и доказать им, что ты самый-самый. Нет, его зона испытаний — это те же самые пиры, но на которых он теперь в другой роли. Здесь он должен хвастаться, это азарт, это попытка проверить, не переборщил ли он с удачей, а ему теперь он все вообще по плечу, он все может, у него безграничные богатства какие-то от морского царя. И, конечно же, он начинает этим, ну, как бы, пользоваться. У него практически, да, внешних каких-то соперников нет, потому что, по сути, здесь конфликт у него идет внутренний. Возможно, кстати, можно было бы попробовать разобрать Садко через путь героини, но об этом, я думаю, только сейчас, и мы этого делать уже не будем. Но просто было бы, наверное, интересно посмотреть на то, что, да, этот внутренний конфликт как разворачивается. По сути, он действительно отходит, быстренько, если вскользь так сейчас посмотреть, он и правда отходит от каких-то своих типичных мужских обязанностей, да, как музыкант. Он идет нетипичным путем туда. Он дистанцируется от себя, дистанцируется от общества. Это какая-то история про мнимый успех. А потом поставить себя в один ряд с другими, а потом понять, что ты лошара, и все это было не то. Кстати, да, да, наверное, у него даже был бы больше путь героини. Прикол, прикол. Вот так вот во время записи выпуска такие могут случиться откровения. Как вам такое? Ну, может быть, сейчас в конце соберу это после того, как расскажу путь героя. Может быть, попробую быстренько внахлёст накинуть на путь героини. Ну, посмотрим. Интересно. Короче, он забывает, что богатство его, оно как бы не безгранично, оно не автономно, и за этим богатством стоит договор, есть условия, их нужно выполнять. И как бы, да, даже если ты про эти условия забыл, мир, пространство и тот, с кем ты сделку заключаешь, вообще нифига не забывают. Такие вещи, они в никуда никогда не уходят. И в тот момент, когда он уже совсем чувствует себя непобедимым, как, да, типичный обычный герой, а мир о себе напоминает, дает ему некий такой маленький подзатыльничек. Садко находится на корабле, он плывет со своей дружиной, со своими там товарищами, команду собрал себе, они плывут через море, начинается буря. Дальше корабль не идет вообще никак, ну вот просто стоит на месте, а еще и шторм. И здесь у нас происходит та самая переходная позиция, середина пути героя. Это чрево кита или пещера, как это еще называется. По сути, это точка перерождения героя. Это точка смерти. Ну, потому что, когда ты попадаешь в чрево кита, ты входишь в потусторонний мир и умираешь. А когда возвращаешься, ты как бы возрождаешься. Это точка, где становится всегда ясно, дальше по-старому нельзя. Надо либо заплатить, либо исчезнуть, либо что-то еще сделать, попытаться обмануть судьбу. Но если как бы ты решил вот это сделать, ну что ж, удачи. Дай бог тебе здоровиться. Вряд ли получится. Садко выбирает второе. Он выбирает исчезнуть. И это тоже очень такой интересный и сильный ход. И, наверное, именно в этом демонстрация его героизма. Там очень прикольный эпизод с тем, что они тянут палочки. Нужно принести жертву морскому царю человеческую. И тогда корабль пойдет дальше. Морской царь пропустит, собственно, корабль. И они тянут жребий. Там разные палочки выбираются разных, из разного дерева, разные породы дерева. И так получается, что какие бы условия Садко не ставил, как капитан корабля, то есть какая палочка должна что сделать, чтобы это была жертва, это каждый раз жребий падает на него. Он пытается там как-то попробовать 3, по-моему, раза, скорее всего, потому что, да, трехчастное строение мифа, разумеется. 3 он понимает, что какое бы условие он ни поставил, это будет его жребий. Он пожимает плечами такой, ну, понятно, что морской царь хочет именно меня. Он не бежит, он не отрицает. Нет, он такой, типа, ну, все, парни, давайте, не поминайте лихом, в добрый дальний, я пошел. И он прыгает в море. Он отдается морскому царю, он отдается пространству пограничному, он отдается миру потустороннему. И это его такая символическая, ну, может быть, даже и не символическая смерть. Подводное царство — это даже не приключение, это кризис для героя непосредственный, потому что это мир, в котором Садко ничего не контролирует. Неважно, какие сделки он заключил, неважно, какого успеха он там добился в другом, в обычном мире смертных, он там не хозяин в мире подводном. Он не купец, он не герой, он не музыкант. Ну нет, хотя, кстати, он музыкант. Но он никто, как и был в самом-самом начале. Здесь как бы можно было бы сказать, что его откидывает в самое начало истории. Но у этого, да, есть определенный смысл. И в любом случае это статус-кво, в котором Садко закрепляется. То, что он уже приобрел определенные знания, статус, богатство, уважение, новые навыки, возможно, в чем-то, да. Потому что в любом случае, когда ты растешь по карьерной лестнице, тебе так или иначе приходится... Ну, что-то новые какие-то фишечки приобретать. Вот даже несмотря на то, что здесь в подводном царстве он никто, он уже и не тот Садко, которым он был в самом начале. Здесь происходит кульминация определенная пути героя, потому что морской царь, владыка, прям морской царь, не тот, с которым он в самом начале заключал сделку, а вообще другой, более владыческий, более царственный морской царь. Короче, старший морской царь, владыка морей, океанов. А вот тот, как бы, морской царь, который был в начале, это его владыка озера. Даже не морской царь, да, там был владыка озера. А здесь морской царь. Вот он, это его пространство, это был его пир, там танцы, хаос, угроза разрушения всего мира, он танцует, а танец — это всегда что-то первобытное, ритуальное, тоже такой очень мощный символ. И музыка, которая раньше связывала миры, теперь может разорвать, потому что морской царь заставляет Садко играть на гуслях, а они в это время танцуют, а в мире наверху постоянно идут штуки. Ну, короче, бури, непрекращающийся шторм, и реально есть угроза того, что весь мир затопит этой водой от их бесконечной вот этой пляски смерти. У нас здесь пересекаются очень круто смыслы, да, то есть музыка, которая является актом жизни, актом творения, но которая ведет к смерти, потому что она абсолютно неконтролируемая, потому что она не в типичных для себя обстоятельствах. И это тоже определенное испытание, да, Садко нужно справиться с тем, что у него нет власти, нет контроля над происходящим, он стал инструментом, ровно как и его гусли, инструмент в его руках. И что он будет делать дальше? Это вот такой самый главный для него здесь final boss, скажем так. Конечно, происходит здесь, да, договорняк определенного характера. Тоже нет какой-то финальной битвы, нет столкновения с вот этим морским царем. Нет, есть... Вот здесь, кстати, уже в позднем, скажем так, моменте истории появляются помощники и союзники. Это там дочь этого морского царя, да, соответственно, то ли племянница, то ли сестра вот того владыки озера, Ильмень озера. Еще какая-то красавица. Ну, в общем, они вот такие начинают ему помогать, говорят, что ему сделать, как ему себя вести, чтобы его отпустили, чтобы он вернулся в свою жизнь, в свой мир. И он начинает прислушиваться, он начинает играть по правилам того мира, в котором он находится. А мы теперь знаем-то, да, из сезона славянской мифологии, что крайне важно соблюдать правила. Если ты правила не соблюдаешь, ну, ты лох, и ничем хорошим это не закончится для тебя. Награда Садко в этом месте, в этом мире — это не золото, это не власть, это даже не невеста. У него, кстати, есть жена. Она его там ждет в мире живых. Он уже все это прошел, он уже все это получил. Значит, это не может быть его вот этим священным Граалем, его наградой, его сокровищем, которое он в конце получает. Нет. Здесь он получает назад свою жизнь, он получает выполненный договор, соблюденный, и все правила, которые он соблюдает, соответственно, это, кстати, еще и намек на инициацию, которую он проходит. А еще он получает знания, он получает понимание, и он понимает, что нельзя, да, принадлежать одновременно двум мирам, есть границы, которые нельзя пересекать без последствий. Он даже, наверное, немножко становится таким, ну, не то чтобы волшебником, но к тайному магическому знанию он приобщается. И задача Садко в конце всей этой истории не приобрести что-то новое, а отказаться от притязаний на то, что тебе не принадлежит, на то, чему ты не принадлежишь, на то, что вообще не твое, оно тебе не надо, брось, убери, как, оно может быть опасным. Не трогай яд. Как бы вот в таком ключе. Ну и когда происходит возвращение, оно происходит, опять же, не потому, что он всех победил, такой весь сильный, такой молодец, да, одолел всех врагов, всех Акацки, вот это все. Нет, ему помогают, ему указывают путь, он соблюдает, опять же, правила, и только поэтому его отпускают. Это нормальные правила и обстоятельства для прохождения испытания в славянской, действительности славянской мифологии. Опять же, мы это все разбирали через Бабу-Ягу, через мужскую инициацию, женскую инициацию. Не всегда надо с кем-то сражаться. Зачастую надо действительно просто знать, по каким правилам работает мир и жизнь. В итоге, отказавшись от морского царства, от морской невесты, да, дочери морского царя, отказавшись от каких-то неведомых вообще богатств, вот этих, опять же, морских, потусторонних, от потусторонней славы, от жизни в потустороннем мире и почете и достатке вот там, на той стороне, он возвращается в мир живых. Он буквально воскресает, потому что его даже находят в другом месте, на берегу. Там толком даже времени как будто бы нисколько не прошло, но при этом его, конечно, искали его товарищи, вся его команда, они надеялись еще на то, что он будет жив, они где-то найдут его тело, и они находят его тело на берегу, но не тело, а живого Садко. Он возвращается в Новгород уже не как победитель, не как какой-то пророк, герой. Он возвращается мудрым, он возвращается взрослым. Это тоже очень важно. И он знает, опять же, да, правила. Это критически важная штука, поэтому я это повторяю каждый раз. Это важно именно для славянской мифологии. Просто если бы это была какая-то другая история, мы могли бы об этом не говорить. Но здесь мы не можем об этом не говорить. И знание этих правил, оно открывает ему уже какие-то новые абсолютно двери. И это самое главное для любого славянского героя. Знать правила, знать меру, где-то отказаться от чего-то, а не брать все подряд, потому что дают. И да, здесь у нас герой — это не тот, кто превзошел мир и всех победил, а тот, кто научился с этим миром не ссориться, а примерять, не примерять на себя, как это сначала сделал Садко, а примерять. И да, история Садко, она как бы показывает, почему, с одной стороны, путь героя универсален и можно его натянуть на любые обстоятельства, а с другой стороны, она показывает, что путь героя, он никогда не будет одинаковым. И каждый раз это какая-то уникальная в любом случае история. Можно это внедрять легко в любые обстоятельства. Вот у нас была греческая мифология, сейчас у нас славянская мифология, да, и она не сломалась от того, что мы в нее поместили путь героя. Встраивается очень даже неплохо, где-то, да, варьируется, где-то немножко деформируется, но нормально. Кульминации в виде триумфа нет, апофеозы силы нет, как это было бы обычно. Но в любом случае есть опыт, граница возвращения, есть помощники, есть испытания определенного характера. И теперь вот в этом новом статусе кво он пойдет дальше и, скорее всего, будет пользоваться уже большим почетом, как гусляр, его будут звать на разные-разные пиры. Теперь, что касается пути героини, потому что я уже заикнулась, и мне теперь самое интересно. Так, ну давайте подумаем. Путь героини. Как он там может быстренько натянуться? Первая стадия — это дистанцирование от своих, да, половых, как бы, скажем так, обязанностей. От женских у Садко это мужские обязанности. В целом это хорошо срабатывает, потому что он не удел, он гусляр. Это не совсем прям такое, да, мужское дело, если так подумать. Он не женат, он не уважаем в городе. Ну, то есть никакой силы, никакого почета и уважения у него нет. И в целом, наверное, именно с отрицания вот этого обычного понятного пути его путь героини бы и начался. Отождествление себя с женскими функциями. В его случае это будет именно с женскими функциями. Ну, музыка в целом это может восприниматься как магическое какое-то знание, соответственно, как что-то более женское, чем мужское. Плюс это какая-то мягкая такая история. Не напрямую, но так, ну, как бы с натяжкой, но возможно. Но скорее вот этот пункт мы выбросим, потому что в славянской мифологии нет такого, что музыканты, да, они как-то... мужчины или женщины. Ну, нет, музыкантами очень часто были мужчины, это было нормально. Соответственно, сложно сказать, что он отождествляет себя с женскими функциями. Но тот факт, что он отрицает путь какого-то прям типичного, да, героя мужчины, это 100%. Ну, путь испытаний, понятно, и там проходится. Иллюзорный успех, 100%. Да, из пути героини мы берем для Садко иллюзорный успех, когда он заключает сделку с владыкой озера, с так называемым водяным, и получает все, что он хочет, и пробует, да, границы ищет дозволенного, это точно для него иллюзорный успех. Момент, когда, да, следующая стадия, сильные могут сказать «нет». У него, наверное, это происходит в тот момент, когда он тянет жребий и принимает этот жребий. Ну, то есть он отказывается от жизни. Следующая стадия – посвящение и спуск к Богу напрямую, когда он спускается к морскому царю, да. Стадия 7. Настойчивое желание воссоединиться с мужским началом. Ну, в этой сказке это не отображается. Это было бы такое ощущение, если бы он, например, захотел сам стать морским царем, вот тогда это было бы, наверное. Ну, вот не очень. Это не очень на него натягивается. Исцеление раскола между сыном и отцом. Ну, у нас здесь тоже этого нет, потому что просто мы не... уделяли этому внимание в сказке, ну, просто сказка об этом нам ничего не говорит. Хотя, учитывая, что в потустороннем мире мы видим семью, это косвенно может происходить, но на примере просто других каких-то персонажей. Ну, то есть они на него воздействуют, и это может исцелять какой-то раскол внутренний в нем самом. Поиск внутренней женщины с большим сердцем. Скорее всего, это тот момент, когда ему морская царевна помогает, дева морская. А за пределами двойственности, ну, собственно, это возвращение уже в мир живых и понимание того, что ты молодец. И в одном мире, и в другом мире. Ножку, одна нога там, другая здесь. Да, слушайте, да, неплохо. Угу, прикольно. Может быть, у себя в канале «Дом солнца», в телеграм-канале, я разберу поподробнее. Ну, не знаю, мне кажется, в принципе, понятно и так. Интересно. А вот так, никогда не знаешь, к чему придешь, каким инсайтом во время записи. Вот так, собственно, все. Это был Садко. Мы продолжим разбирать разных персонажей, смотреть, как на их примере, собственно, взаимодействует с мифологией путь героя, на путь героя с разными мифологиями, потому что он, конечно, меняется, это динамичный, живой, гибкий инструмент, и наблюдать за тем, как внутри этого пути тоже все эти этапы и стадии двигаются, это тоже очень прикольно, и надеюсь, вам тоже нравится. Это был подкаст «Омерзительная мифология», пожалуйста, любите его, цените, слушайте. Спасибо вам за ваши лайки. У нас 40 тысяч слушателей лайков в Яндекс.Музыке. Я очень счастлива. Вам огромное спасибо. До следующего выпуска.